Глава девятая. Десант. Отъезжающих провожала большая толпа. Были тут и свободные от службы егеря, стояло все семейство Милорадовичей, хватало, как обычно, и зевак из местных. «Не плачь, мама, на учение сына провожаешь. Бог даст, лет через шесть офицером его уже увидишь», — успокаивал Ивану Живан. Такой веселый и жизнерадостный, Радован при расставании тоже приуныл. Было видно, что ему в окружении плачущих сестер хочется пустить слезу. Но мальчишка все же держался молодцом, ведь на него со всех сторон сейчас смотрело столько людей.
«Держись, солдат! Не забыл, что я тебя еще в Белграде 2 года назад в свои вестовые посвятил и даже пистоль потом вручил?» — спросил с напускной строгостью Егоров. — Считай, что у тебя теперь самое, что ни на есть, настоящая служба начинается. Возвращайся ко мне офицером, я буду тебя ждать. А это тебе от меня. И он протянул ему егерский картуз и 2 желтых погона. Волчий хвост на него потом сам себе заработаешь.
— Благодарю покорно, ваше высокоблагородие.
Мальчишка, много раз сам видевший, как это делает егеря, надел картуз на голову и встал по стойке смирно.
«Есть держаться, вернуться к вам назад офицером!»
«Не подведи меня, братишка!» Лёшка нагнулся и прошептал ему на ухо. «Я понимаю, что тебе там будет трудно со всякими зазнайками, но ты держись и будь лучше их всех. Докажи, что Милорадович — это настоящий боевой род!» «Я в тебя верю и буду очень ждать».
«Спасибо», — прошептал Радован. «Я вас не подведу».
«Ну, все, давайте в повозке», — распорядился Живан. «Алексей, я как только устрою брата, заеду на обратном пути в поместье и потом обратно к вам на Буг. Расскажу, что там у них творится».
«Давайте», — кивнул Алексей. «Трогай». В длительный отпуск сейчас уезжал Живан с Гусевым. Курт перебирался на постоянное место жительства в Козельский уезд, а Радован ехал поступать в императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус Санкт-Петербурга. На Елисаветграде им следовало пересаживаться с ротных подвод и убывать через Умань почтовым трактом на перекладных. Там же, в Елисаветграде, Живану следовало подать пакет с документами подполковнику Баранову. И дней через 10, как рассчитывал Алексей, 2 его повозки должны были вернуться назад с таким необходимым сейчас орудийным припасом.
«Вы так рано уйти с моего дня рождения и даже не попрощаться!»
Грустная Катарина укоризненно посмотрела в глаза Алексею. Тому стало как-то неловко перед этой милой девушкой. Он стоял столбом, даже не зная, что ей ответить. Наконец он собрался с духом.
«Вы были так очарованы музыкой, сударыня, что я, право слова, никак не смел вас тогда отвлекать».
«Да, музыка была очень хорошей», — кивнула Серпка. «Но она не есть главное. Вы никак не можете меня отвлекать».
«Понял», — улыбнулся Лёшка. «Теперь я буду знать».
«Ваше высокоблагородие!» — к майору бежал со всех ног вестовой Данила. «Ваше высокоблагородие, беда у казаков!» — доложился он, судорожно дыша. «Разъезд их побили! Вот только что один с вестью подскакал. Как раз у того места, где вы за Ингулом их на рассвете обстреляли. Говорят, убитых у наших соседей много».
«Рота в ружье!» — рявкнул Егоров. «Поднять весь личный состав по тревоге! Лужин, ко мне! Берешь свой конный плутон и рысью к тому месту, где нападение было. С осторожностью только подходите туда. В ближний бой не ввязывайтесь и учтите, что это может быть под всех нас засада. Заходите к берегу крюком из степи, чтобы по вам из кустов вдруг не ударили. Мы тоже вслед за вами выдвигаемся. Все, давайте, братцы, вперед!»
2 десятка егерской конницы выскочили из села буквально через 3 минуты. Чуть позже в ту же сторону устремилась и пешая сотня. По бокам и в голове ротной колонны, как обычно, следовали дозоры. «Верст 15 нам до места», — думал Алексей. «Эдак пехом мы там только через пару часов будем». Вот она, наша главная недоработка. Плохая, просто отвратительная мобильность. Противник нам навязывает для боя то место, которое ему самому нравится. Доставляет на него рекой столько сил, сколько считает нужным, и бьет нас там, когда захочет. А нам пока нечего ему противопоставить. Хорошие же мы пограничники. На половине пути егерей обогнали несколько сотен казаков. Касперов самолично вел свой полк. «Шевелись, зеленые!» — крикнул он, и мимо с лихим посвистом проскочил первый эскадрон. «Верст 5 осталось, ваше высокоблагородие!» — устало выдохнул бегущий рядом Макарович. «Нельзя нам быстрее, дыхалку собьем мы ребятам. Потом, ежели что, и воевать будет труднее». Вдали послышались пушечные бабахи, а потом долетели ружейные залпы.
«Ого, как там бьют! У наших пушек ведь нет! Чего это? Выходит, турк стреляет!»
Донеслись из колонны возгласы егерей. Через полчаса по прибытию на место боя открылась следующая картина. На берегу в спешенном порядке стояло изрядное количество казаков и увлеченно палило в сторону реки из всех своих ружей. Три приличных размеров весельные судна отвечали издали им из пушек. На берегу лежало несколько убитых, здесь же валялись и побитые кони. Из прибрежных кустов сука щелкали выстрелы штуцеров. Наконец, дав последний орудийный залп, турецкие кончебасы развернулись в сторону своего берега и ушли из прямой видимости.
«Два десятка всадников и 9 коней из разъезда побили, сволочи!»
— со злостью бросил Касперов.
«Спасибо тебе, майор, если бы не твой дозор, и нас бы тут вот картечью посекли. Мы, когда сюда прибыли, твои егеря их уже из кустов выкуривали, с деревьев вон сверху сбивали. Турки по этим самым своим баркасам попрыгали, отходить быстрее начали, видя, что у них тут никакой скрытности не вышло. А до этого времени все укрытые за кустами стояли. Мачты с судов сняли, поверх зелени наложили. Словно островки какие, отплывали они от берега на середину русла. А потом уже оттуда начали палить». Толку, конечно, с их ядер немного было, одному только моему башку оторвало. Если бы мы с копом сюда вылетели прямо с марша, то как дали бы по нам залпом из всех орудий картечью? Вот тогда бы тут месиво было, так что причитается с меня, Алексей.
«Коней возьму», — буркнул Егоров, осматривая трупы турок.
«Кого возьмешь?»
— не понял командир казачьего полка.
«Причитается с тебя, я говорю»,
— холодно проговорил Алексей. «Это самое причитается, я конями брать буду. Сам видишь, Сергей Федорович, не успеваем мы по всей линии пешим ходом передвигаться. Была бы у меня конно-егерская полусотня, тут в 2 раза бы постолько сейчас лежало османов. А еще сколько бы наших пуль на тот берег они на себе бы увезли».
«Ну так это же военное имущество»,
— почесал голову Касперов.
«С меня наше главное интендантство голову ведь снимет, ежели только по передаче вам коней узнает».
«Я тебя за язык не тянул», — усмехнулся Егоров. «Ну, коль не можешь, так ладно, сами без вас теперь будем выкручиваться. Трофей-то вы мастера собирать. Ни одного, ни сапог, ни оружия у этих убитых нет, и все карманы давно у них вывернуты».
«Лужин! Лужин! А ну-ка, поди сюда!» — крикнул он чернявого унтера. «У нас никого ведь не зацепило?» «Валерьяну в руку картечина попала», — доложился разведчик. «Ну, как в руку? Возле самого плеча ему мясо пробило. С ним сейчас Акакий Спиридонович возится. Говорит, что кость цела, и за 2 недель все заживет».
«Это хорошо». «Всех этих вы побили?» — кивнул на трупы Егоров.
«Так точно, все 7 наши. И на корабликах видели, как нескольких уложили». «Ну там ведь их никак же не посчитаешь», — посетовал цыган.
«А оружие и все прочее вы с них повыдергивали?» — спросил командир егерей, косясь на Касперова.
«Да откуда, ваше высокоблагородие?»
— развел тот удивленно руками.
«Мы же штуцеров до последнего палили по судам, чтобы они прицельно наших казачков не смогли побить. Ну а эти герои как подскакали, так первым делом всех лежащих ощупали».
«Понятно», — протянул Лёшка и, сплюнув на землю, пошел по берегу. Возле воды валялось несколько срубленных кустов.
«Вот ветки, которыми те кончебасы были укрыты, а сейчас вот они все скинуты лежат», — показывал Лужин. «А чуть выше в песке даже и след от их судна остался. Видать, там они как раз и причаливали. Дно-то у них на судах плоское, как раз будет под реку. Подходить к суше, там, где дно мягкое, они очень даже легко могут».
«Хитрые!» — окидывая все место засады, проворчал Алексей. «Видать, стреляные вояки заранее это место выбирали, знали, как здесь наших принять, еще и борзые. Это ведь не просто так они в этом месте на них напали, а именно там, где мы их в свое время хорошо постреляли. Показать этим нам хотят, что это они тут хозяева, а вовсе не мы». «Ну, ладно, учтем. Сворачиваемся», — отдал он команду. «Валерьяна с медиком на коне и с конным десятком сопровождения в село. Сами выдвигаемся домой пешим порядком. Рота, в колонну, становись! Конный десяток и пеший пластунский плутон идут дозорами. Средним темпом. Бегом! Марш!» Через день в расположение рота Егорова прибыла подвода.
«Принимайте трофеи, егеря!» — крикнул интендант Букского казачьего полка. «Здесь 5 турецких фузеев, 3 пистоля, 2 кинжала и 4 сабли. Все, что нашли у османов. Извиняйте, серебро хлопцы уже все пропили. И вот вам 2 десятка строевых добрых коней со всей их сбруей».
Кивнул он на небольшой табун.
«Сколько смогли. Вы уж извиняйте, господин майор. Сергей Федорович не смогли сами быть. Захворяли они, извинения передают. А в подводе еще гостинцы вам. Да. И он просил вас узнать, не нужна ли вам будет какая-нибудь от него помощь».
«Спасибо, Микола», — кивнул интенданту Егоров. «И господину Касперову передай мою искреннюю благодарность и пожелание в скорейшем выздоровлении». «По помощи, да, помощь мне скоро понадобится. Мне нужны будут люди, строительные материалы, подводы и его участие. Есть у меня одна задумка, но это мы уже с ним лично обсудим. Пусть готовится. Я сегодня к нему в гости приду. Полечу, так сказать, своего соседа. Есть у меня одно хорошее лекарство. Я его с собой из России привез. А то у вас тут одна лишь только местная горилка. Вот за лечением-то мы с ним все это и обсудим». «Вместе пойдем», — подмигнул он Бестужеву. «И гитару свою захвати. С песнями лекарство всегда лучше заходит».
«Заряжай!» — отдал команду Хлебников. «Раз, два, три!» —
вел он громкий счет. Два канонира схватили пороховые заряды и столкнулись у жерла орудия. Третий перескочил через барахтающихся товарищей и застыл с поднятым на уровень груди ядром. «Отставить!» — крикнул Егоров. «Повторяем опять все свои действия так, чтобы они отработаны до мельчайшего движения все были. Прокоп, ты когда траву косил, думал о том, как у тебя руки косовище держат? Или как ты там этот замах делаешь?»
«Нет, ваше высокоблагородие», —
пробормотал коренастый здоровяк.
«Чего там думать? Руки сами все дело исполняют. Знай только, дыши глубже, работу свою веди со старанием».
«Вот и здесь так же. Вам тут думать ничего не нужно. Каждое движение, как на косьбе, отточенное должно быть. Раз, 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 а другой в это время тоже так же свое дело ведет. Если весь расчет так же слаженно, как один, работать будет, то у вас и скорострельность, и меткость стрельбы, как у заправских артиллеристов, получится. Вдумайтесь только, наши единороги по 6-8 выстрелов у умелых артиллерийских расчетов делают, а вам, чтобы зарядить наше орудие, целых 2 минуты требуется. Да вас всех перебьют за это время, и нас заодно с вами. В общем, Вячеслав, как хочешь, гоняй их, но чтобы через неделю они в минуту 3 раза могли этот полупудовик зарядить. От всех работ я их освобождаю, пусть занимается только лишь орудием. А скоро Усков с Елисавет Града вернется и на малыша заряды с ядрами привезет, и тогда на нем тоже будем упражняться». 22 июля в Николаевское вернулись те две брички, которые отвозили в Елисаветград путешественников. Сами они отправились дальше к Умани на перекладных, а ротный интендант пошел на доклад к подполковнику Баранову. Ему был передан пакет, где кроме доклада о текущих делах лежала записка с просьбой об артиллерийском припасе.
«Господин подполковник, у меня ошибка допытывался, ваше высокоблагородие. Простите меня, не сумел я скрыть. Сознался ему про те два орудия, что мы с реки достали»,
— сокрушался Степан.
«Ох, и цепкий же офицер, не вывернешься у него. Я уж просил его смиренно, чтобы он оставил нам те две пушечки, потому как больно сильно они нам здесь на этом неспокойном буге нужны».
«Не переживай, Степан», — улыбнулся Егоров. — У Сергея Николаевича все и все рассказывают. Главное ведь, что он помог, нашел, что нам требовалось, и с тобой вот прислал.
— Так точно. Два десятка ядер под полпудовый единорог, два под малый и по пять картузов ближней и дальней картечь на каждое орудие,
— на память докладывал Усков.
— Порох из зарядных трубок тоже изрядно выделил. Может, и больше нам отгрузили, да мы бы все равно это все сюда не довезли. «И так ведь вон как рессоры на бричках просели, потому и обратно к себе медленно ехали».
Теперь канониры нарабатывали свой навык и на десятифунтовике. 28 числа состоялось итоговое испытание со стрельбами. В глубокой балке на прямой дистанции в 200 шагов от орудий установили деревянные щиты. По команде Хлебникова канониры стремительно вскрыли передок, зарядили полупудовик порохом, ядром и ударили в щит. 20! Громко выкрикнул Славка. «За 20 уложились, господин майор!» «Хорошо», — кивнул Алексей. 4 выстрела в минуту. Для такого орудия это очень неплохой результат. Давайте теперь на малом покажите, как у вас с ним». «Орудие к бою! Ядром заряжай!» — отдал команду подпоручик. Каждый из 7 артиллеристов сноровисто делал свою работу. Один прочищал ствол банником, 2 бежали в это время с порохом и закладывали взрезанные мешочки в ствол. Подмять их туда поплотнее, еще один канонир вставлял плотный войлочный пыш. «Вот пошло ядро, затем опять пыш. Трубка!» — крикнул канонир и вставил ее в специальное запальное отверстие. Наводчик в это время поправлял прицел. «Есть цель!» — махнул он рукой. «Выстрел!» Рявкнул ротный фейерверкер Савва и поднес к трубке дымящийся пальник. Бам! Ядро с гулом ушло к щиту и раскололо его, а расчет уже готовил орудие к новому выстрелу. Откатившиеся орудия подали вперед, почистили банником ствол и вынули отработавшую запальную трубку. «Ваше высокоблагородие, между 16 или 17 сейчас по счету получилось», — доложился Хлебников. «Молодцы, артиллеристы!» — похвалил егерей командир. — «Теперь можно начинать охоту и на черного призрака. Если вы так и в бою будете работать, то каждому с меня по полтине премиальными. А сейчас вынимайте ядра из песка, сами знаете, их у нас мало, и они для нас буквально на вес золота. Готовьте орудие, через 2 дня мы начинаем охоту». 4-й день шла у сооружаемой пристани суета. Егеря забивали у берега прочные сваи в глину, выравнивали берег, складывали неподалеку штабели из бревен и досок.
«А если не сунутся, Алексей Петрович, вдруг они почуют неладное?»
Бестужев вглядывался из-под руки в противоположный берег.
«Все-таки столько времени уже здесь мы этот шум наводим, а их все не видать, словно бы они вымерли».
«Здесь они, здесь, гады!» — проворчал сквозь зубы Егоров, оглядывая перед собой в подзорную трубу окрестности. — А ну-ка на, сам погляди. Вон тот островок, заросший камышом справа, видишь? Там еще протока узкая есть, чуть выше по течению. Ты приглядись вокруг нее повнимательней.
Минута 3 Бестужев оглядывал реку и, наконец, воскликнул обрадованно. — Есть, есть, вижу я их. Лодка большая в протоке стоит среди камыша. А на самом острове голова мелькнула. Точно ведь там сидят и за нами с него наблюдают. А чё это они не лезут тогда?
— А зачем? — улыбнулся Алексей. — Ждут, когда мы хоть что-то здесь построим. Место это привычное, здесь когда-то наш мост на Очаков стоял. Причал у нас почти что уже готов. Строительный материал на берегу складирован. Люди за эти дни расслабились, угрозы для себя они не видят, а те 2 десятка, что здесь охраны несут, совсем уже на солнце разморились.
Службу спустя рукава тащат, половина их вон вообще мундиры поснимала, а половина так вообще дрыхнет. Причем в наглую ведь спят поросята, совершенно реально дрыхнут. Мне вот даже кажется, что я сам тут их храп слышу. Будь я на месте вражеского командира, тоже с ударом пока не спешил бы. Зачем? Когда всех можно одним разом накрыть. Но вот теперь нападение ждать уже точно можно, — размышлял он вслух. — Какое у нас завтра число?
— 2 августа, — ответил поручик.
— Точно! Ильин день. Вот именно завтра и можно их ждать,
— кивнул Алексей.
— Давай, двигай Касперову, скажи, чтобы он эскадрон держал в полверсти от пристани. Самое опасное время к рассвету, пусть они всех коней под седлами там держат. Как только выстрелы услышат, пусть к нам поскорее скачут. Сомневаюсь, конечно, чтобы турки сюда свою конницу пустили, хотя кто их там знает? Увидят, что их десант здесь бьют, могут и на подмогу прийти. У них конница добрая, быстро через реку перемахнет. На берегу горели костры, возле них прохаживались караульные. Ночь была теплая и звездная. «А вода здесь какая! Словно бы парное молоко!» — рассказывал Архип. «Я вчера после караула в реке, ох, и долго сидел, хорошо, и тело отдыхает после жары».
«Смотри, Архипка, тут знаешь, какие рыбы большие водятся, в раз могут отхватить, чего у тебя там топорщится».
С серьезным видом произнес Терентий.
«Неужто не веришь? Да он хоть у сама нашего спроси. Он-то в этих рыбах толк знает. Сам ведь родом с Волги». «Тише вы, шалопаи!» — остепенил караульных Макарович. «Расшумелись тут. Реку дозорно мешаете слушать. А ему хвостро держать надобно, чтобы турку самыми первыми заметить».
«Дядь Вань, да может специально. Как бы особливо так веселимся». — оправдался широкоплечий егерь.
— Чтоб, ежели турка вдруг засомневается, как услышит, как мы здесь шуткуем, ну и решит, что его здесь уже точно сейчас никто не ждет.
— Тише, Терентий, тише вы все же шуткуете, — остепенил его старший сержант.
— Чтобы слухачам нашим не мешать на берегу, им ведь нужно загодя плеск на реке распознать. — И это еще вот что... «Как только вы сигнал утки услышите, то сразу же на землю падайте и за укрытие отползайте, чтобы с реки по вам не прилетело. Все ли хорошо поняли?»
«Поняли, поняли!» — загомонили караульные.
«Ну вот и ладно. Осторожничайте, шибко, соколики. Осторожничайте и берегите себя. Вы ведь у нас здесь на самом свету сейчас стоите. Вас ведь с реки, ох, как хорошо видать!»
Вздохнул Макарович.
«Ладно, к пушкарям я нашим пойду, гляну, как они там сидят».
2 единорога были укрыты старыми рыболовными сетями и набросаны на них всевозможной трухой. Расчеты сидели тут же. Здесь же, среди строительного мусора и штабелей с досками и бревнами, залегли егеря-стрелки. Все замерли в ожидании сигнала. Ночь была душной, где-то в отдалении мелькали зорницы.
«Илья Пророк на своей колеснице выкатился, вон, а как где-то сверкает!»
— шептались егеря. Звенели цикады, где-то неподалеку ухал лесной голубь. С реки время от времени слышался плеск рыбы. Тумана в эту ночь не было, так стелилась поверх воды легкая кисия серости, но просматривать саму речку она не мешала. Лужин напряженно следил за речной гладью из-за кустов. Еще немного, солнце встанет над степью, и сразу же станет видно все вплоть до противоположного берега. Тогда уже точно турки к ним не полезут. И так шагов за 20 впереди можно было все хорошо просматривать. Сидящий рядом на корточках с закрытыми глазами Ваня Соловей вдруг напрягся и поднял вверх руку.
«Что-то слышу!» —
прошептал он.
«Вот!» «Вот еще! Это уже точно не рыба плещется! Евграфович, давай сигнал, весла гребут! И уключено воно как скрипнуло!»
Лужин обернулся в сторону степи и, сложив ладони лодочкой, несколько раз крякнул. Возле костров сразу же пропали из вида несколько темных фигур. Только лишь 3 пугала, выставленных с палками и в старых мундирах, создавали иллюзию присутствия здесь караульных.
«Ждать! Ждать, я сказал!» — прошипел Лёшка. «Охолонись, Ванька! Не дай бог спугнешь нам вражину, если вдруг орудийное жерло бронзой блеснет!» И Кудряш отдернул руку от укрывающего единорог полога. «Всем пригнуться! Сейчас по нам будут бить!» — напомнил егерям командир. И точно! Буквально в ту же секунду, как он это произнес, с реки громко грохнул первый, за ним второй, третий пушечный выстрел. Крупная с мушкетную пулю картечь со свистом и воем ударила по берегу, впиваясь в бревна, доски и в строительный хлам. С реки били ружейные залпы, их пули разрывали старые мундиры на чучелах и, наконец, свалили их все на землю. «Рано! Рано!» — крикнул Алексей, сжимая в руках свой штуцер. «Ждем второй залп! Потом они должны будут полезть на берег!» Вот опять громче других хлопнул пушечный выстрел, осыпав берег мелкой, как дробь ближней картечью. «Алла!» — грянул клич с реки, и Алексей резко свистнул. «Начали!» Сеть слетела в сторону. Савва окинул взглядом весь срез воды с выпрыгивающим из судов десантом. «Выстрел!» Боковые канониры отпрыгнули в сторону, а фейерверкер воспламенил запальную трубку. «Бам!» Мелкая ближняя картечь ударила в самый центр лезущей от воды и орущей толпы. Ваня Лопухов уже банил ствол, а канониры рычагами подали орудие на место.
«Заряд!» — прорал Савва. «Шевелись, басота! Не зевай!»
Первый, второй, третий мешочек с порохом были уже в камере. «Примять?» Картуз с ближней картечью пошел к заряду. Запальная трубка уже на месте. Перекрывая все нормативы на недавних тренировках, егеря-артиллеристы перезарядили свои орудия. «Выстрел!» — прорал Савва.
«Выстрел!» — донесся со стороны крик от Уфимцева.
Два роя картечи влупили в упор по туркам, разрывая их тела тучей свинца. С большого полукруга по ним же сейчас били из ружей и штуцеров стрелки. На береговом участке шагов 100 длиной творился самый настоящий кровавый ад. Полторы сотни турок, успевших высадиться с трех кончебасов и 7 больших лодок, выкашивались плотным прицельным огнем.
«Ядро!» — рявкнул Савва. «Ядро давай!»
— орал Уфимцев Михаил. Десант должна была теперь добивать пехоту, а у канониров появилась особая, очень важная цель. Если сейчас на кончебасах очухаются османские пушкари, то ребятам мало точно не покажется. Дадут они залпом по берегу картечью, сметая остатки своих и егерей. Вот тогда будет здесь месиво.
«Шевелись быстрее, братцы!»
— кричали командиры расчетов. Наводчиками был установлен новый прицел. В ствол вслед за ядром был забит плотный пыш.
«Заряжено!» — крикнул Яша, отскакивая от орудия. «Выстрел!» «Бам!»
Первое ядро полупудового единорога ударило в носовую часть черного кончебаса, ломая и сметая все внутри.
«Бам!»
Десятифунтовик ударил в бок меньшего в серой окраске и выпрыгнул из-за укрытия.
«Ура!»
Несся со всех сторон клич русских солдат.
«На!»
Штык с хрустом вошел в грудь турка. Вырвав его из тела, Алексей пригнулся, пропуская над собой удар сабли, и, выпрыгивая вперед, ударил прикладом турецкого офицера в висок. На берегу в это время добивали остатки десанта, а из степи со свистом и гиканьем накатывал засадный казачий эскадрон. Турецкая конница, готовившаяся поддержать своих, и уже переплывшая треть реки пыталась в это время развернуться обратно. Попробуйте совершить этот маневр на глубине. Ни один десяток всадников попал при этом под ноги своих же или соседских коней и утонул в пучине. Один серый уходит. Хлебников, указывая на цель, протянул в сторону реки свою ладонь. «Хрен с ними, с баркасами! Топите сначала кончебас, ребята!»
«Сделаем, ваш брод! Сейчас, сейчас, сейчас!» — протянул Савва, накручивая винт вертикальной наводки.
Ствол чуть поднялся, и он показал ладонь боковым канонирам. «Чуть правее, ребята! А ну еще дайте! Еще маленько! Стой!» «Выстрел!» — и поднес пальник к зажигательной трубке.
«Бам!»
Большое ядро пробило один борт кончебаса, разорвало по своему ходу двух гребцов и буквально снесло в реку противоположный борт судна.
Над рекой стоял вой и стенание. Единороги продолжали бить по реке, топя на ней баркасы и большие лодки. Последние две из них достигли середины, и Егоров отдал команду. «Прекратить стрельбу! Всем осмотреться!»
«Лекаря! Лекаря!» — кричали в нескольких местах.
Команда Мазурина, закинув за спину свое ружье, кинулась на зов. «Всех пленных вон туда отводите!» — показал рукой в сторону большого штабеля бревен Егоров.
«Лужа, ну чего ты там его все путаешь? Куда он от нас теперь денется?» — крикнул он цыгану, сидящему на спине у здоровенного турка.
«Да он брыкался шибко, ваше высокоблагородие!» — буркнул Федор, ослабляя узел на ременной стяжке. «Я ему по-хорошему говорю, ты сабельку, дескать, брось, милой! А он меня ей пыряет, зараза! Ну вот я осерчал тут маленько!»
«Ладно, сердитый ты наш, османа к штабелю, а сам бери всех своих и прочесывай берег в одну и другую сторону!» — приказал ротный. «Там с кончебасов и баркасов многие в воду попрыгали. Кто утонул, а кто и к нашему берегу выплыл. Всех их собрать сюда. Они пленные, и если не сопротивляются, то с миром и добром их ведите. Усков, собрать все трофеи. Трупы турок складываем в ряд», — отдал он распоряжение интенданту. «А как Спиридонович? Что у нас по людям?»
«Алексей Петрович, двое у нас убиты», — донесся отклик Мазурина. «Рядовые Петров и Сельцов, пятеро раненых, сейчас перевязываем всех и к себе в село везем».
«Все-таки не удалось обойтись без потерь», — ударил себя по ноге в сердцах Лешка. «Ну как так? Все вроде рассчитали, а вот же, на тебе, побили ребяток».
«Ты чего, Егоров?» — удивился стоящий рядом майор Касперов. «Вон вы здесь сколько турок покрошили, весь берег их телами завален, и пленных взяли десятки, даже мои, то есть дюжины их из кустов смогли выловить».
Алексей посмотрел на командира казаков и, ничего не сказав, пошел по берегу. Картина здесь была еще та. Десятки тел были разорваны залпами картечи в упор. На разломанных ядрами кончебасах лежали груды изуродованных трупов. Лицо войны было ужасным. «Не я к вам пришел», — процедил он сквозь зубы и, обернувшись, крикнул старшему лекарю. «А как, Спиридонович, как только с нашими управитесь, пленных осмотри, окажи им всем помощь».
«Так точно, господин майор», — отозвался Мазурин. «Я уже в Николаевское за Милорадовичем и Михайлом и Катариной послал. Они ведь не в пример мне, очень умелые господа доктора».
«Господин поручик, вы едете с докладом в наш главный штаб в Елисаветград», — объяснял Бестужеву Алексей. «Передадите генералу Денисову вот этот самый пакет. В нем все подробно изложено про наше дело. Но перед этим обязательно найдите подполковника Баранова и все ему тоже устно доложите. Только после этого ступайте на доклад к Ивану Федоровичу. Все ли вам понятно?»
«Так точно, господин премьер-майор!»
«Браво!» — вытянулся Бестужев. «Можете не беспокоиться, как птица долечу. Трех заводных с собой берем каждый, и я, и сопровождающий из казаков Касперова. Без отдыха мы скакать будем». «Ну, с Богом!» — кивнул Алексей. «А мы пока все силы к берегу бросим, чтобы османы видели, что мы их тут ждем и готовы встретить». Все егеря были распределены по защитным шансам и растянуты по берегу. Бугский казачий полк, разбившись по сотням, непрерывно курсировал от устья реки вверх дальше Ингула, демонстрируя свою активность. На видных местах были выставлены единороги, снятая с потопленных кончебасов шестифунтовая пушка и еще шесть мелких орудий фальконетов. Турки держали на противоположном берегу несколько алаев своей конницы и пехоты. Крупные лодки сновали от правого берега Буга к островам на середине реки, доставляя на них солдат. Все говорило о готовности османов начать полномасштабные боевые действия. К русскому берегу они пока что не приближались, держась от него на безопасном расстоянии. На пятые сутки после убытия Бестужева с севера показалось плотное облако пыли.
«Наша конница идет, братцы!» — кричали с восторгом егеря.
Сразу два конных полка, гусарский и карминерный, подошли к Николаевской.
Через двое суток сюда же прибыло и два пехотных полка, занимая оборону у берега. Чуть позже подтянулись орудийные батареи, выкатывая свои пушки на прямую наводку. Противники замерли, ожидая команду от своих начальников. «Господин генерал-майор, отдельная особая рота егерей отбила десант на наш берег», — докладывал прибывшему Денисову Егоров. «С подошедших трех кончебасов и десятка больших баркасов турки первыми ударили из пушек и ружей по нашему посту и начали высадку на территорию Российской империи. Поднятыми по тревоге егерями и казаками Бугского казачьего полка их вероломная атака на нашу землю была отбита. При этом нами был потоплен один кончебас и шесть баркасов у нашего берега. Два причаливших баркаса захвачены совершенно целыми, а два кончебаса сильно разрушенными. Убито на берегу и в стоящих у причала судах 127 неприятельских солдат и три офицера. Все их трупы захоронены по случаю сильной жары. Мундиры погибших с их оружием разложены на берегу. Сколько турок затонуло в реке, сейчас сказать невозможно. В плен нами взято 39 нижних чинов и 3 османских офицера. Все они дали признательные показания об участии в нападении на нашу землю. У нас погибли 2 рядовых. Один унтер-офицер и 4 солдат получили серьезные ранения и сейчас находятся на излечении. Еще у 10 имеются легкие ранения, которые позволили им остаться в строю. Генерал при большой свите следовал по берегу, где перед глазами офицеров и высших чиновников Южной губернии лежали длинные ряды окровавленных мундиров. Возле каждого было или ружье, или сабля. Рядом на самодельных лафетах стояли 6-фунтовая пушка и 6 3-фунтовых фальконетов. На берегу виднелись вытащенные из реки разбитые кончебасы и большие баркасы.
«Майор Егоров, так вы говорите, что турки вероломно напали на наш береговой пост, а вы их всех тут побили?»
Денисов пристально посмотрел в глаза Алексею.
«Так точно, ваше превосходительство, совершенно вероломно», — подтвердил егерь. «Мы здесь на своем берегу пристань строили. Они крутились рядом на лодках, как видно, присматривались. И на противоположном берегу, а также на островах посреди реки, начали свои силы копить. Перед моей ротой вице-президентом военной коллегии генерал-аншефом Потемкиным Григорием Александровичем была поставлена задача не допустить проникновения на наш берег супротивной воинской силы и действовать, исходя из сложившейся обстановки. Принимая во внимание то, что за месяц на нашей линии было совершено 3 вооруженных нападения на военнослужащих Российской империи с гибелью их, я имел полное основание предположить, что и на мой пост оно будет также совершено вскоре. Поэтому и предпринял все необходимые меры, дабы усилить здесь на берегу свой караульный пост. Как оказалось, данные действия были приняты мной своевременно». Именно они-то и дали возможность отбить нам десант турок. «Гладко у тебя все как, Егоров. Предпринятые меры, отбил десант, вероломное нападение», —
процитировала реплики из доклада майора Денисов.
«Даже вон генерал-аншефа Потемкина ты в свой доклад приплел».
И он скосил глаза на вмиг насторожившуюся свиту.
«Однако войну тут тебе никто не позволял развязывать. Небось, награды и повышения сейчас за свой подвиг ждешь. А ты хоть понимаешь, на каком шатком равновесии держится сейчас наш мир спорта, а? Отвечай!»
«Так точно, ваше превосходительство, понимаю!» — выкрикнул стоявший по стойке смирно Егоров. «Награды и повышения не жду, потому как выполнял приказ о недопущении на свой берег вооруженных солдат чужой державы. Земля императрицы, матушки нашей Екатерины Алексеевны, защищена от нападения, а приказ генерала-аншефа Потемкина выполнен в точности. Готов предстать перед трибуналом и любой комиссией и объяснить им все в точности, как и что здесь было».
«Да какой там трибунал?» — махнул рукой генерал. «Ты-то свое дело сделал, а нам вот теперь все расхлебывай. На том берегу 20 000 турок сейчас стоят. А ну, как они полезут! Сумеем ли мы их 5 полками и твоей геройской роты отбить?»
«Не полезут, ваше превосходительство», — покачал головой Егоров. «Турки только силу понимают. Умылись кровью, больше теперь соваться к нам не будут. А показали бы им слабинку. Считай, что не было бы у нас здесь границы. Покричат, посуетятся и откатятся обратно к своему Очакову».
«Ну что, господа, вы сами все слышали».
Денисов обернулся к сопровождающим его высшим офицерам и чиновникам.
«В словах майора есть резон». Седой господин в статском, прищурившись, посмотрел на ряды с рваной окровавленной одеждой.
«Нападение было на нашей земле с их берега. Вот все ихнее тут у нас лежит. И еще пленных несколько десятков толпятся. Думаю, даже визирь или султан не пожелает раздувать этот приграничный инцидент, где сотня русских егерей опрокинула и разгромила его большой отряд. Не в их интересах озвучивать такое. Вот если бы у них здесь все получилось...»
«Оставьте ему только мелочь, иначе он тут точно войну начнет. Я его с Валахии знаю, та еще оторва. Хорошо, хоть ума не хватило преследовать турок на их берегу. И Сергей Николаевич, небось, уже и в столицу успел доложиться?»
Посмотрел он на Баранова.
«Ладно, ладно, знаю я все. У каждого своя служба».
Высокое начальство находилось в Николаевском целую неделю. За это время от Днепра подтянулись Орловский и Черниговский пехотные полки и егерский батальон подполковника Микноба. 18 августа к выстроенной егерями пристани подошла галера и еще несколько судов поменьше. Важный паша в сопровождении большой свиты прошел выставленный для этого случая огромный белый шатер. Через два часа туда же привели трех захваченных в плен османских офицеров. Еще через полчаса турок с каменным видом осмотрел разложенные ряды рваных мундиров и оружия, снятые с черного кончебаса орудия и фальконеты, а затем и сами суда, после чего опять прошел в шатер. Через час из него выскочил адъютант генерала и передал распоряжение стоящему шатра старшим офицерам. «И раненых тоже!» — донеслось до Алексея. К судам потянулась вереница пленных. На самодельных носилках они несли своих раненых.
«Все, договорились их превосходительство с туркой полюбовно», — пробормотал стоящий в строю Лужин. «Теперь еще лишь бы они оружие назад свое не вынесли».
Турки, кроме пленных, ничего больше не забрали. Русской стороне были принесены извинения с объяснением случившегося. Османский отряд высадился на русской территории по ошибке, заплутав. По русским солдатам он стрелял ненарочно, приняв их за разбойников. В качестве контрибуции за понесенный ущерб Российской империи будет выплачено 250 тысяч пиастров с золотом.
500 золотых монет заплатили, сетовали егеря. Это те, которые мы у горной топаницы в Сербии отбили когда-то, по 500 пиастров каждая. Помните, братцы? Вот ведь скупердяи. Да они проели тут, небось, больше, пока у нас в плену стояли. А их господин Михайло с госпожой Катариной еще ведь сколько тут лечили за даром.
Полупудовый единорог был у роты изъят. Ибо не положено. Удалось оставить только лишь мелкую, отбитую с турецких судов артиллерию, да 10-фунтовик. «Смотри, Алексей, будем считать, что я у вас его не заметил», — сказал Лёшке Баранов. «Боеприпасы на него ты сам как-нибудь выменивай. Знаю же, что половину отбитого оружия вы с казаками у себя попрятали, так что, думаю, справишься. И это, давай уже поспокойнее, Егоров. Хватит нам тут волнений». «У нас вон этого Крыма со всеми его заботами хватает. Там сейчас такая каша творится». «Есть поспокойнее», — вяло кивнул Егоров. Его эти три последних недели утомили сверх всякой меры. Был, кроме затрофейного оружия, еще один плюс в этом деле для роты волкодавов. Пока месяц на Буге стояли конные пехотные полки, пушкари да егеря Микноба, особая рота была полностью укомплектована.
Оставалось только обучать ее новичков и шлифовать воинские навыки ветеранам. Таблица расширенной роты. Командир роты. Обер-офицер. Егоров Алексей Петрович. Заместитель командира роты. Обер-офицер. Милорадович Живан. Заместитель командира роты. Обер-офицер. Гусев Сергей Владимирович. Старший унтер-офицер роты. Старший сержант. Дубков Иван Макарович. Барабанщик роты. Капрал Леонид. Старший вестовой роты. Рядовой Данила. Первая полурота. Обер-офицер Бестужев Алексей Александрович. Старший унтер-офицер, младший сержант Андреянов Трифон Игнатьевич. Вестовой, рядовой Никита. Первый плутонг. Унтер-офицер, подпрапорщик, опарин Силантий Семенович. Два пионера. Первое отделение. Капрал Милушкин Авдей. 10 рядовых. Второе отделение. Капрал Карпов Егор. 10 рядовых. Второй плутонг. Унтер-офицер, подпрапорщик Кузьма Иванович Травкин. Два пионера. Третье отделение. Капрал Изотов Аникей. 10 рядовых. Четвертое отделение. Капрал Евсей Колокольцев. 10 рядовых. Вторая полурота. Обер-офицер Хлебников Вячеслав Николаевич. Старший унтер-офицер, младший сержант Осокин Тимофей Захарович. Вестовой, рядовой Матвей. Третий плутонг. Унтер-офицер. Подпрапорщик Емельян Архипович Сорокин. Два пионера. Пятое отделение. Капрал Пяткин Игнат. 10 рядовых. Шестое отделение. Капрал Васин Иван. 10 рядовых. Четвертый плутонг. Унтер-офицер, подпрапорщик Ермолай Авдеевич Прошин. Два пионера. Седьмое отделение. Капрал Луковкин Иван. 10 рядовых. Восьмое отделение. Капрал Яшин Иван. 10 рядовых. Дозорный конный плутонг. Подпрапорщик Лужин Федор Евграфович. Первое отделение. Капрал Воробьев Андрей. 10 рядовых. Второе отделение. Капрал Быков Егор. 10 рядовых. Дозорный пеший плутонг. Подпрапорщик Аникеев Борис. Первое отделение. Капрал Лазар Вучич. 10 рядовых. Второе отделение. Капрал Копылов Мартын. 10 рядовых. Оружейники. Отборные стрелки. Группа. Унтер-офицер Фурьер Афанасьев Василий. Отделение. Капрал Григорий Топорков. 10 рядовых. Велька Афанасий и так далее. Отделение канониров. Капрал Савва Ильин. Шесть канониров. Уфимцев Михаил, Лопухов Иван и так далее. Тыловая группа. Старший унтер-офицер Каптенармус Степан Матвеевич Усков. Лекарь Мазурин Акакий Спиридонович. Плюс два подлекаря, плюс писарь Осипов Павел Фомич. Плюс три младших интенданта рядовые.